вставал на рассвете, а светало зимой в Ред Банк, на улице Механиков, то есть в Нью-Джерси, не слишком рано. Он одевался, брал лопату и выходил на улицу. Сам в те годы чуть больше лопаты, он чистил дорожку к калитке, потом к заднему дворику, где сосульки блестели на бельевых веревках. Расчистив дворик, он шел на кухню, брал мокрое полотенце и снова, но уже бодрее, топал к сосулькам и счищал полотенцем лед с веревок. Мать уже заканчивала полоскать белье в огромном баке, и, позавтракав, он шел в школу, слыша за спиной, как хлопают на ветру простыни и пододеяльники богатых соседей. Мать не только стирала и отбеливала рубашки и наволочки, она пекла пироги на продажу. Все это были небольшие деньги, но она исправно платила 25 центов за каждый урок музыки для сына. Отец же работал кучером у состоятельного судьи, у которого заодно он вел домашнее хозяйство. Отца звали Харви Ли, а мать Лилиан. Ему при рождении 21 августа 1904 года дали имя Уилли, то есть Билла. Не стоит хмуриться и морщиться, глядя на старый добрый Вэф. Джон Хэммонд, открывший столько новых талантов, часто слушал джаз на коротких частотах, сидя в своем запаркованном лимузине. И часто, прослушав 2-3 пьески или такое же количество песен, он срывался с места и катил куда-нибудь в Канзас, чтобы встретиться с главарем этой банды, лидером оркестра, чтобы запустить его на орбиту, вписать этих котов в великую книгу джаза. Я клоню к тому, что вы слушаете еженедельное время джаза на коротких частотах свободы, в ином случае с нашего легко доступного сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Билли оставался просто Билли, 20 с чем-то лет. Но однажды во все том же Канзасе в студии местного радио WHB бойкий ведущий программы сказал ему, что в джазе кругом и везде короли, Кинг Оливер и еще с три дюжины королей, графы, английская Эрл, как Эрл Хайнс, герцоги, тот же Дюк Эллингтон, бароны, этих было целое стадо, а он какой-то Билли, Билл, это же черти что. И тут же ведущий объявил его графом, Каунтом Бейси. Каунт было континентальным графом, а не островным, английским, как Эрл. We'll be right back. Honeysuckle Rose, роза жимолости Фатса Уоллера и Энди Разофа, Count Basie Royale, Зуд Симс, тенор-саксофон, Джон Хёрд, контрабас и Луи Белсон, ударные. Поздняя для Basie запись на Pablo, апрель 75 года, студия RCA, Нью-Йорк. Граф Basie вырос из коротких штанишек и стал пианистом, органистом, композитором, а позже и бенд-лидером. Он прилично играл на фортепиано, но Нью-Йорк находился не так уж далеко от городков штата Нью-Джерси, а значит и Гарлем. Сам Фатс Уоллер научил его играть на органе, а великие Джеймс Пит Джонсон, Лаки Робертс и Уилли Смит The Lion отшлифовали его игру на фортепиано и научили, как говорят джазмены, кое-каким трюкам. До того, как он отправился на первые гастроли с оркестром Кати Крипер и Гонзел Уайт, он подрабатывал топером в киношках, ибо Голливуд еще не заговорил, фильмы были немыми. Он играл под синим светом экранов и на фортепиано, и на органе, часто наплевав на прилагаемую к фильму партитуру, в нотах он разбирался слабо, он пускался в такую свободную импровизацию, что зал хлопал не целующимся парочкам, а ему, будущему графу Basie. «Clock Jump» – классика и творческая подпись Count Basie. Эд Льюис, Бак Клейтон, Боб Мур – трубы, Джордж Хант, Дэн Майнер – тромбоны, Эрл Уоррен – альтсаксофон, Лестер Янг и Хершел Эванс – тенор-саксофоны, Джак Вашингтон – баритон-сакс, Count Basie – рояль, Фредди Грин – гитара, Уолтер Пейдж – контрабас и Джо Джонс – ударные. Соло шли в таком порядке – Basie – рояль, Эванс – тенор-сакс, Хант – тромбон, Янг – тенор-саксофон, Клейтон – труба. 7 июля 1937 года, Нью-Йорк. Когда Count Basie собрал свое первое комбо из джазменов распавшегося оркестра Бенни Моттона, где он и сам был пианистом, он, к радости коллег, забыл про аранжировки и стандарты и пустился в самую, что ни есть, свободную импровизацию. Вот что он пишет в книге воспоминаний «Good Morning Blues». Чаще всего я просто-напросто начинал играть. Подчас это случалось, когда мы играли в прямом эфире, причем играли уже часа полтора и опустошали запас знакомых мелодий. Вот тогда я просто начинал играть. Неизвестно что и без названия. Мы это делали постоянно. Однажды мы играли лайв, и нам оставалось доиграть еще минут 10. Ведущий спросил, что объявить, и я ему ответил: «Ей-бог, не знаю». Я ему это сказал не в микрофон, само собой, да и микрофон в те времена был всего лишь один. Ведущий вытаращил глаза и опять спросил: «То есть?» И я ему ответил: «Назови-ка ты это One O'Clock Jump». И ритм-секция завелась, как новенький Форд, затем пошли рифы, мы начали с ре-бемоль и уехали в фа. Конец цитаты. Вот так и родилась эта творческая подпись графа Бейси. Август – астры, август – звезды, август – грозди, винограда и рябины, ржавый август, писала одна поэтесса. Насчет ржавчины, особенно экономической, я с ней согласен. Городок на Сене ржавеет бодро и неуклонно. И я не имею в виду листья платанов и каштанов. Но это не мешает нам слушать еженедельное свингующее время джаза на коротких частотах свободы из космоса через спутники Hotbird и AsiaSat-3, а также и прежде всего с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона среди всей этой средневековой и имперской ржавчины ваш ДС. «Леди, be good», «О, леди, будь добра», Джорджа и Айры Гершвинов. В детстве у меня была пластинка на 78 оборотов со знаменитой собакой у граммофона и надписью «His Master's Voice». Я учил английский, но все равно думал: «О, леди, be good», «Куда бегут эти леди?» Одна из самых ранних и не слишком поцарапанных записей комбо Каунта Бейси, 9 октября 1936 года, Чикаго. Карл Смит, труба, Лестер Янг, тенор-саксофон, граф, фортепиано, Уолтер Пейдж, контрабас и Джо Джонс, ударные. Следующее комбо графа носило название «Плохие мальчики Бейси». Это уже 1939 год, само собой Чикаго, и от костяка его первого комбо остались Янг, Пейдж и Джонс. Сам же граф дополнительно журчит на органе.
going to Chicago. Sorry that I can't take you. Going to Chicago. Sorry that I can't take you. There's nothing in Chicago that a monkey woman can do. When you see me coming, raise your window high. When you see me coming, raise your window high. When you see me passing, hang your head and cry. If you love your baby, tell the world you do. If you love your baby, tell the world you do. There's coming a day your baby really learns to love you too.
«Going to Chicago Blues», отправляясь в Чикаго, Рашинга и Бейси. Бак Клейтон и Шет Коллинс трубы, Дэн Майнер тромбон, Лестер Янг кларнет и тенор, Каунт Бейси фортепиано и орган, Фредди Грин гитара, Уолтер Пейдж контрабас и Джо Джонс ударные, Джимми Рашинг вокал. 13 февраля 1939 года, город Ветров, Вестима. Билли, еще не граф, после гастрольных приключений с Кати Крипер и Гонзел Уайт, вошел в состав оркестра своей юношеской мечты Blue Devils, которым руководил его будущий контрабасист Уолтер Пейдж. Затем он, как я сказал, играл у Бенни Моттона, 29-й год, и после смерти последнего собрал собственное комбо, 35-й год. Конечно, он играл в Канзасе, но по-настоящему он засвинговал в Чикаго, и чикагский стиль – это во многом именно Каунт Бейси. Он ввел новшество. У него играли два тенор-саксофониста – Лестер Янг и Хершел Эванс. Когда они ссорились, он разгонял их по флангам оркестра. Это привело к саксофонным дуэлям, которые стали знаменитыми. Но сам Бейси стал знаменитым по-настоящему, когда Джон Хэммонд выключил свой коротковолновик и двинул, не щадя мотор, в Чикаго. «Lonesome Miss Pretty» – «Одинокая мисс красавица» сочинение Каунта Бейси, оркестр графа, 19 мая 1939 года, все еще Чикаго. Война, если не развалила оркестр Бейси, то внесла свои суровые поправки. Среди главных потерь лучший и уникальнейший саксофонист комбо Лестер Янг был призван под знамена. И хотя для полноценной службы в армии он оказался негоден, стало ясно, совсем недавняя тенденция оркестров разрастаться сменилась на противоположную. Комбо в 12-14 музыкантов съежились до секстетов и квинтетов. Даже после войны в 50-м году Каунт Бейси руководил секстетом. Из верных джазменов в составе остался лишь гитарист Фредди Грин. Но я думаю, что именно здесь я и остановлюсь. Через год мир джаза будет отмечать 110-й день рождения графа. Скажу лишь пикантности ради, что Дюк Эллингтон, звоня графу, говорил: «Эй, Каунти, это я, Дюки». Август переполнен датами, днями рождения джазменов, пришедших на смену королям, графам и герцогам традиционного свинга. Отец бибопа на пару с Гиллеспи, альтсаксофонист Чарли Паркер, родился 29 августа 20 года. Он прожил всего лишь 34 весны. Трубач Арт Фармер родился 21 августа 28 года. Ударник и пианист Джек Деджанет родился в самом начале августа 9 числа в 42 году. На 2 дня и 7 лет раньше родился, как пишет Йохим Берендт, самый невероятный саксофонист джаза Рахсаан Роланд Кёрк. 13 августа далекого 1919 года в Лондоне на свет появился пианист и автор более чем 300 мелодии сир Джордж Ширинг. Кларнетист и альтсаксофонист оркестра Эллингтона Рассел Прокоп появился на свет 11 августа 1908 года. Дирижер и композитор, мощно повлиявший на развитие джаза, Леонард Бернстайн родился 25 августа 1918 года. Жена Джона Колтрена, пианистка, органистка и арфистка Элис Колтрен, родилась 27 августа 1937 года. Билл Эванс родился 16 августа 1929 года, и это весьма укороченный список. Как я понимаю, больше всего дедопроизводством джазменов их потенциальные предки занимаются в январе. На берегах Волги или озера Байкал, в хвойных дебрях Подмосковья или же в дюнах Ниды вы слушаете еженедельное время джаза на коротких частотах свободы из ближнего космоса через спутники Heartbird и AsiaSat-3 или же с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС. Might as well be spring. А может быть, это всего лишь весна. Ричарда Роджерса. Арт Фармер, флюгельгорн, Ян Шафер, гитара, Горан Станберг, рояль, Ред Митчелл, контрабас и Исланд Оустлунд, ударный из Стокгольм, 74-й год. На слух я не уверен, а не играет ли Арт Фармер на своем любимом инструменте – флюмпете, гибриде трубы и флюгельгорна. Арт родился в Council Bluffs, штат Айова. Он родился на час раньше своего брата-близнеца Эдисона. В 1945 году братья покинули родное гнездо и отправились в Лос-Анджелес в музыкальную школу Джефферсона. Это и было стартом. Они подружились с талантливыми учениками школы и, так как старшее поколение музыкантов воевало на двух фронтах, успешно начали играть в местных клубах. Молодой Арт Фармер играл и свинг, и только что народившийся бибоп. Он рос и развивался под влиянием Дизи Гиллеспи, Майлса Дэвиса и Фатса Наварро. Но однажды, вспоминал он, я услышал Фредди Уэбстера и решил идти по его пути, потому что трубачи моего поколения ставили скорость игры во главу угла, а мне этого было мало. Отсюда этот затяжной, ползучий подчас звук трубы или флюгельгорна Арта Фармера. Thank you. «It Might As Well Be Spring» – версия трио Билла Эванса – фортепиано. Чак Израэлс – контрабас и Пол Матьян – ударные. 5 июня 1962 года, Нью-Йорк. Биллу Эвансу, который родился 16 августа 1929 года, я посвятил серию из трех передач. Чтобы прослушать их, я советую воспользоваться поисковиком Николая Курсова. Ссылка в самом тексте передачи на нашем сайте. Стоит лишь набрать в заглавной строке имя Билла Эванса, и появится полный список передач о нем. Джордж Альберт Ширинг, оставив Лондон, пересек океан в 1947 году и стал полноценным американским джазменом. Более того, его стиль, соединявший вместе свинг, бибоп и современную классику, принес ему мгновенную известность, так как мир нью-йоркского джаза как раз и находился на перекрестке этих течений. Ширинг начинал в комбо контрабасиста Оскара Петтифорда. В «Русской Вике» самым странным образом Петтифорд превратился в Оскар Питерсона, а затем с кларнетистом Бадди де Франко. Он играл классику и в 50-х, и в 60-х годах, а с 70-го по 78-й год руководил собственным квинтетом. Ширинг написал около 300 композиций и песен. Самые знаменитые – «Дождливый сентябрь» и «Колыбельное птичьего царства». Ширинг с детства был слеп и пользовался тактильной нотной азбукой Брайля. Напомню, что вы слушаете еженедельное «Время джаза», прописанное по адресу www.svoboda.org. Thank you. «One for the Woofer» посвящается вуфру. Вуфр – это низкочастотный громкоговоритель, а так как Ширинг играет дуэтом с контрабасистом Брайаном Торфом, естественно, для последнего важны именно низкие частоты. Композиция Билли Тейлора, запись октября 1979 года, Вашингтонский клуб «Блюз Алли». Джордж Ширинг позволяет себе, что он делал часто, юмористические вставки. Напомню, что Ширинг родился 13 августа 1919 года. Наш последний герой успел запомнить мир, но он ослеп в 2 года. «Get out of town» – «Уезжай прочь», «Покинь этот город» – знаменитый стандарт Кола Портера. Роксан Роланд Кёрк, родившийся 7 августа 1935 года и проживший 42 года, лидер квартета. Он, что всегда трудно вычислить, играет сначала на манзелло, затем на тенор-саксофоне, затем одновременно на манзелло и теноре. Уинтон Келли играл на фортепиано, Вернон Мартин на контрабасе и Рой Хайнс на ударных. Апрель 1962 года, Нью-Йорк. Напоследок скажу лишь, что Берент предупреждал, Кёрк не сверхталантливый клоун джаза, он величайший музыкант. Вуаля, кое-какие долги выплачены, хоть и не все, но август на днях опустит свой занавес. Подкаст этого и предыдущих выпусков «Времени джаза» вы найдете на нашем сайте www.svoboda.org. Звукорежиссер этого выпуска Лина Ширяева, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Всех вам возможных и невозможных благ. Чао, бай-бай.